Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Игорем Поповым, участником Американской православной ассоциации, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 68. «Избавь от врага, как ревнитель по душе, обрученный тебе». Скорбию подавленная душа приступает к тебе, Владыка святый, и со слезами предстает, жалуясь на губителя врага, и со всяким смирением припадает, прося защиты от угнетающего ее сопротивника. По елику дерзновенно приступает она к тебе, то выслушай ее вскоре и внимательно посети ее, с любовью к тебе прибегающую. Если презришь ее, подавленную скорбию, то она погибнет. Если замедлишь выслушать ее умерщвленную, то оскудеет она в силах. Но если по щедротам твоим посетишь ее, то обретется целую. Если презришь на нее, то спасена будет. Если услышишь ее, то укрепится в силах. Поревнуй о ней, потому что она обручена с тобою, и, обручивший ее с тобою, Павел сказал, что ты бессмертный ревнитель. Не презри ее, чтобы враг не подумал, что ты в разводе с нею, и отослал ее от себя. Накажи меня, Господи, по щедротам твоим, но не предавай меня в руки губителя. Вот отовсюду собрал я мысли свои, и не могу пред тобою припомнить чего-либо доброго, исключая одного того, что не знаю другого Бога, кроме тебя.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Thank you. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с Игорем Константиновичем Поповым. Здравствуйте, Игорь Константинович.
Добрый день.
Игорь Константинович, так жизнь сложилась, что вы живете в Америке с 80-х лет. И вы человек православный, воцерковленный, и ваше основное дело не только бизнес, а еще, как говорится, дела милосердия. Расскажите, пожалуйста, о том, какая работа у вас там ведется, что вообще происходит, как собираются вместе люди состоятельные, верующие, стараются помогать и монастырям, и храмам, и неимущим. Ну, будет интересно послушать, что у вас происходит.
Во-первых, добрый день, дорогие радиослушатели. Наша ассоциация создана не только, как вы сказали, для богатых людей, которые хотят помогать кому-то. Это православная ассоциация бизнес-профессионалов, куда входит практически любой человек, который или имеет свой бизнес, или ищет свой бизнес, или ищет работу, или хочет помочь кому-нибудь, или уже ищет помощи. То есть эта ассоциация создана нами не для лично меня или лично кого-нибудь. Эта организация создана для всех. То есть это некий, можно сказать, Facebook для православных. Туда может любой человек зайти, выставить свой проект, найти помощь или дать помощь. Наша цель – объединить всех православных, чтобы вместе работали. По примеру других общин, которые довольно-таки успешны, и можно даже посмотреть, к примеру, иудейская община, вот у нас, допустим, в Нью-Йорке, в Бруклине.
Какая община?
Иудейская.
Вы имеете в виду другие конфессии, вот которые...
Да, другие конфессии, которые с удовольствием идут или в синагогу, или куда бы они ни шли, не только для того, чтобы помолиться, но чтобы еще и пообщаться, чтобы помочь кому-то или получить какую-то помощь. Мы это же самое хотим, потому что, как иногда говорят русские, ну мы же русские, мы же наоборот все это делаем.
Ну да, принято считать, что евреи такие сплоченные, всегда помогают друг другу, а у нас наоборот сплошная разобщенность. Но это такие стереотипы довольно ложные. Опять же, люди объединяются, самое главное, вокруг чего и ради чего. Здесь вот цель-то благая. Вот скажите, с какого времени существует эта ассоциация? Сколько времени она существует? И уже о деятельности, какие плоды, как говорится?
Ну, ассоциация совсем молодая. Ей всего лишь, может быть, около года. Ее благословил владыка Иларион. Потому что мы ему объяснили, лично на моем примере, я там уже почти 30 лет. И 30 лет мы ждали, я лично ждал, пока придет какой-нибудь богатенький дядя и скажет, давайте вот соберемся, вот я вам построю храм, русский культурный центр, давайте возле меня соберемся, но никто не приходил. И мы решили это делать сами.
А почему так долго ждали? Раньше не возникала такая идея?
Ну, опять-таки, мы как русские люди ждали, пока мне кто-то это сделает. И я лично тоже ждал, ну кто я такой, чтобы взять и объединить православие зарубежье, чтобы все вместе начали работать или строили храм. Никто не пришел, начали сами делать. Дали небольшое объявление в журнале «Родник», который базируется в церкви отца Вадима.
Тогда поподробнее для радиослушателей об отце Вадиме, о нем, о его храме.
Да, вот как раз отец Вадим Арефьев, ну, храм это, может, очень сильно звучит, у него небольшая церковь, которую он начинал с багажника своего автомобиля, и он ездил по Брайтону и помогал нашим братьям бездомным.
Соотечественникам, которые оказались в тяжелых обстоятельствах на чужбине.
Да, но, как говорят, от тюрьмы от сумы не зарекайся, и Америка с виду такая белая и пушистая, она может поломать любого человека. То есть эмиграция – это совсем нелегкий путь. И вот он им помогал. И мы посмотрели на то, что хоть кто-то что-то делает, мы с ним пообщались. И мы решили дать объявление небольшое в газете, сделать ассоциацию. Ну, дали это объявление в роднике, в журнальчике, и, честно говоря, я забыл. А через 2 недели вдруг у меня начались звонки, у меня начал разрываться телефон. Люди вдруг стали предлагать помощь, просить помощь. Абсолютно разные люди звонили. От врачей до женщин с детьми больными, до олигархов наших местных, можно сказать. То есть мы увидели, что это надо. И так все вместе понемножечку начали. У меня был свой бизнес, у меня есть свой бизнес, которым я занимался 80% времени своего, думал 20% отдам на это дело. Получилось совсем наоборот. Получилось, что я уже этой ассоциацией занимаюсь чуть ли не 24 часа. Забыл, что такое сон, забыл, что такое все вокруг, потому что это настолько получилось из маленького снежка снежный ком, что никто даже не ожидал, и, честно говоря, я даже не знаю, куда оно дальше приведет, потому что оно все разворачивается с очень большой скоростью.
А скажите, а как вам удалось как-то структурироваться, самоорганизоваться? То есть в каком виде, в какой форме это все получилось? Вот вы говорите, приходится заниматься 24 часа, ну, образно говоря, в сутки.
Получилось так, что когда мы дали объявление, мы сняли офис, у меня был офис, мы его расширили немножко. Пришла сначала одна девушка, говорит, я адвокат, она паралигал, еще не адвокат, но она учится на адвоката, уже какую-то небольшую лицензию имеет, говорит, давайте я вам буду помогать, по славу Божию, что вам надо? Я говорю, ну вот, садись, есть телефон, будут звонить, отвечай. Другой человек пришел, я буду помогать, давайте вместе. Третий человек пришел, говорит, у меня есть проект. Какая-то девушка говорит, у меня есть проект «Православная мода». Потом еще один проект, второй проект. Итак, мы сделали веб-сайт, на который люди выставляют свои проекты. Или же ищут помощь, или выставляют. Вот так оно само. То есть люди уже сами приносят проекты, и мы просто не успеваем со всем этим справляться. Но это уже как ком идет от людей. Это уже не от меня зависит.
Игорь Константинович, вот скажите тогда о специфике жизни в Америке. Все-таки мы привыкли в России к такой некой, сейчас все меняется, к сожалению, тоже, но к радушности такой, к тому, что люди довольно легко сходятся, к такой теплоте, особенно в среде православной. А вот на чужбине в Америке, когда человек оказывается, вот востребованность контактов велика же, насколько я понимаю.
Ну, естественно, велика, она велика и везде. Я вам скажу, что Москва и Нью-Йорк населена теми же самыми людьми, которые вы называете вот чужбина или не чужбина. Сейчас мир настолько тесен, что человек, который сегодня находится в Москве, он завтра может находиться в Нью-Йорке, послезавтра может в Майами или во Франции.
Это да, но я говорю о людях, например, которые нуждаются в помощи, скажем, у которых нет возможности вот так перемещаться, или, допустим, так стоит острый вопрос общения такого, вот, на почве православия, самого главного. Есть такой момент, присутствует?
Ну, конечно, он присутствует, и вы как раз зря говорите, не только тех, кто может перемещаться, как раз тех, кто может перемещаться, им еще больше общения надо, тем, кто не может. Потому что у нас есть очень богатые районы и есть очень небогатые районы. И в Нью-Йорке, и в Майами, и в Москве. Но там, чем богаче район, тем больше количество самоубийств. То есть это говорит о том, что не хватает общения везде.
То есть человек одинок нередко. Это и психологи говорят, это объяснимо. Ну, вы можете чуть поподробнее рассказать вот все-таки о специфике жизни в Америке, столько лет там прожившие. Чем сейчас это отличается принципиально от России?
Ничем.
Уже ничем?
Я лично ничего, никакого сильно большого различия не вижу. Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы, есть, допустим, очень большой разрыв в достатке, есть богатые, есть бедные. Но то же самое, вот я приехал в Москву, сейчас смотрю на Москву, ездят и Майбахи, ездят Мерседесы.
И
пешком ходят, и так же самое, может, где-то и замерзают, может, у кого-то и кушать нечего. Так что это то же самое и Нью-Йорк. Я имею в виду русские общины. Если вы едете немножко от Нью-Йорка или поедете в Тексас, там может быть совсем и другое. Я говорю за русскую общину, которой необходимо общение, как и всем. Почему еще я начал эту ассоциацию? Потому что, когда я приехал, было не совсем много русских, но вот, допустим, когда идешь по пляжу, я видел очень много у людей висели звездочки Давида. Все их выставляли на показ. А вот крестики немножечко прятали. Сейчас же ситуация противоположно изменилась. На сегодняшний день, там, в район Бруклина, к примеру, Брайтон-Бич, да, там живет 3 миллиона человек. Выйдешь на пляж, один крест больше другого, никто этого не стесняется. Но у нас не было, допустим, в нашем районе церкви. Вот отец Вадим начал, сделал небольшую церквушку. Вот мы сейчас строим не просто храм, мы хотим сделать русский культурный центр. чтобы там люди могли и помолиться,
и пообщаться. Чтобы там просмотры фильмов, и лекции, обсуждения чего-нибудь. Да, вот действительно культурный центр.
Да. И вот недавно пришла одна девушка, она, кстати, болгарка, по-моему. Да, она из Болгарии. Она учится в Харвардском университете. Харвардский университет начал спонсировать ее проект. Но недостаточно. Но она в 14 странах мира открыла, такое называется, хлеб Иерусалима. То есть она печет, люди берут и пекут хлеб сами. Его мнут с муки и пекут. Пока если не пекут, она с ними разговаривает, рассказывает, почему там звезда Иерусалима, почему хлеб, как ставить свечечку.
И то есть катехизирует.
Катехизирует. Получилось так, что вот мы попробовали сделать это у себя тоже. Эффект был потрясающий. Почему? Потому что, когда идет запах, и люди приходят с детьми, и когда дети лепят хлеб, они, казалось бы, приходят на час, но они к вечеру даже не уходят. Вот это вот один из наших проектов, который сам по себе люди приносят.
А вот скажите, при всем, так сказать, и достатке, ведь сейчас в Америке строится мало храмов православных. Понятно, потому что и количество православных в Америке не так велико, как в России, скажем.
Ну, не совсем так, конечно, как в России, потому что вся Россия православная, это 1/6 часть суши. Но,
была 1/6,
но немножечко растратили, но ничего. В Америке тоже огромное количество православных, особенно вот последние волны, на которые, к сожалению, до появления ассоциации никто не обращал внимания. Потому что, да, строились храмы, но когда-то. Последний храм, я не знаю, когда был построен, может быть, 50, может быть, 100 лет назад. Люди строили их, да, но они строили вдалеке от того района, где сейчас находится самое большое количество наших русских православных, как мы говорим, забытая волна, на которую никто не хотел сильно обращать внимание, потому что все считали, что это не наши. Но когда мы появились, и когда мы доказали, что такие же мы люди, как и все остальные, и когда на нас обратили внимание, совсем все начало меняться понемножку. На нас уже смотрят другими глазами, и мы уже доказали своими действиями, что мы что-то можем. Как, например, у нас есть проект «Келья», а в Вирджинии есть монастырь, в который вдруг начали сходиться монахи, американцы, которые перешли в русское православие.
Они, очевидно, читали Серафима Роуза, наверное, вот каким-то таким путем или по-разному?
Да, да, таким. Там есть владыка Михаил и отец Александр, настоятель храма. Они прекрасно говорят по-русски, но они американцы. И к ним начали приходить люди, которые вот именно хотят уйти в монашество. И у них есть большая территория, но, к сожалению, не было денег.
То есть они смогли купить землю? Или
кто-то пожертвовал землю. Но они сделали небольшое производство, они продают там мыло, козье молоко, что-то такое. И вот наша ассоциация услышала об этом. Им надо было построить кельи. Кельи стоили там недорого, там 10 тысяч. Мы приехали, начали им помогать. Какая наша цель? Не просто дать, как говорил Иисус, я не дам вам рыбу, я дам вам сети. Вот мы решили помочь им сделать производство какое-то, помочь как-то. Наша цель... Мы не церковь, мы не можем просто брать людей и обращать их в веру. Мы можем помогать. Наша цель самой организации – помогать всем, чтобы все работали, все зарабатывали деньги и все могли проявить себя.
Каждый своими талантами. И что с монастырем? Вот?
Вот мы сейчас в работе, мы приехали, дали рекламу небольшую. Они начали торговать больше, чем они могли. Они сказали, ребята, останавливайте, потому что нам нужны уже цеха, производство, мы не можем. И вот, слава Богу, начинаем строить там кельи. Ну, я думаю, еще там 2-3 месяца, потому что мы привезли очень хорошего архитектора из Москвы, кстати, из Подмосковья. И вот он сделал проект храма, там будем храм строить, но опять мы не можем это делать одни, это должна делать ассоциация. И когда мы дали объявление, показали это на своем веб-сайте, очень много людей нашлось, которые хотят помогать.
То есть на Западе вообще принято, пусть небольшими суммами, взносами, но кто чем может, такая широкая благотворительность, да, пусть понемногу, но регулярно или как вообще принято?
Ну, принято, да, вы правильно говорите, но это принято у католиков, у иудеев, но не совсем у наших русских еще, да, кто-то помогает, Но это не поставлено на поток. Почему? Потому что вот раньше именно к русским обращались, как нас и не было там. Хотя нас очень много, но не было силы. Когда появилась ассоциация, к примеру, к нам начали приходить уже конгрессмены. Сейчас наш русский конгрессмен избирается. Первое, куда он пришел, к нам в ассоциацию. Бизнесмены начали приходить в ассоциацию, потому что они тоже заинтересованы в каком-то бизнесе. На нас начали обращать та же самая полиция. Когда нам надо было сделать крестный ход, нам привезли икону. И нам надо было сделать крестный ход от храма отца Вадима в парк и назад, по Брайтону пройти.
Да, показать, что вы есть, да?
Да. Но обычно для этого надо разрешение брать, заранее предоставлять полицию. Отец Вадим позвонил, ему сказали, мы подумаем, придите там через 3 дня, но икону уже привезли. И когда позвонили от ассоциации, позвонили к ним в их отдел, сразу приехали 2 машины, начали нас сопровождать.
То есть уже статус появился.
Уже у нас есть сила. Мы уже можем решать какие-то вопросы. Цель организации – объединить всех вместе и помогать своим близким.
Еще расскажите, пожалуйста, об этом монастыре. В основном же это американцы, но которые хорошо уже знают, что такое православие, и пришли к Богу.
Да, это в основном конверты, как они сами себя называют, и мы их называем конвертируемые. То есть они пришли из других религий, они верующие, или они пришли от католиков, который перешел в православие. Это прекрасный монастырь, и он не один, у нас есть уже несколько монастырей, и люди идут. Православие поднимается, наша задача помочь как можно больше объединить наших людей, чтобы мы могли строить, как строится, как я вижу, в России сейчас строятся монастыри, строятся прекрасные церкви, поднимаются
православные. Никогда за всю историю России не было такого бума на строительство, чтобы вот такое количество открывалось и строилось.
Мы надеемся взять у вас пример, потому что мы уже начали строить 2 храма. Один в Майами, там где тоже огромное количество наших соотечественников, и нового поколения, и старого поколения. Я там, может быть, пол Москвы встретил. И пол Нью-Йорка туда приезжает. Место хорошее очень. Храма там нет. Есть где-то далеко, маленький. Батюшка не очень хорошо по-русски говорит. Мы хотим построить именно культурный центр. И мы сделали опрос населения. Все очень хотят помогать построить этот храм. Так же самое и в Нью-Йорке.
А с какими храмами, с кем вы еще взаимодействуете, из православных, и с батюшками, с какими в Нью-Йорке, кроме отца Вадима?
У нас примерно, в епархии где-то около 80 храмов.
У вас огромная епархия.
Да, но у нас епархия, владыка Иларион, а по всей зарубежной церкви у нас есть в Австралии, есть в Гаити, есть в Италии, то есть все храмы. Мы тесно сотрудничаем со всеми, но мы, естественно, не можем, как Дед Мороз за один день облететь все храмы, добраться до непосредственных прихожан, чем является наша цель. Потому что я уверен, что в каждом храме сидит по 3 Билл Гейтса. Нам надо только соединить их всех вместе, и мы создадим огромную силу. Надо только подняться и пойти что-то сделать вместе.
Игорь Константинович, если поближе ознакомиться с вашей ассоциацией, может, вы скажете свой электронный адрес или...
Конечно, с удовольствием. Это orthodoxunited.org. Это одно слово. orthodoxunited.org. Нас легко найти на интернете. Главное, чтобы писать одно слово. orthodoxunited.org. И там любой человек может зайти, выставить свой проект, любой детский дом, любой завод, который хочет производить чего-то или который что-то продает. Все могут себя проявить. У кого есть какие идеи, пожалуйста, заходите. Естественно, мы делаем некую цензуру. То есть мы не хотим, чтобы там была какая-то или порнография, не дай бог, чертизм или еще чего-нибудь. Но все проекты у нас проверяются. Первое, у нас проверяет ассоциация. Потом у нас проверяет епархиальный совет, и если мы получаем добро на этот проект, мы его выставляем и начинаем содействовать ему более интересным проектам.
Перспективным, да.
Перспективным, да. И наша задача, чтобы эти проекты помогали храму, помогали людям, помогали храму непосредственно с того храма, откуда они пришли. То есть мы просим всех зарегистрируйтесь. очень важно зарегистрироваться, написать, с какого вы прихода. Дай Бог, у вас получится бизнес с кем-то из других приходов или на другом конце света. Не забудьте десятинку принести в храм, помочь кому-нибудь, если вам помогли. Вот это все, что мы хотим. Мы хотим, чтобы все помогали друг другу.
Игорь Константинович, а вот в России кто вас поддержал? Может быть, кто-то из известных людей или просто какая связь с Россией в этом смысле?
У нас очень большая связь с Россией, но дело в том, что я пока что 3 дня как приехал. Я сейчас еще не могу многое чего говорить, потому что это планы. Но я надеюсь, что мы с вами еще будем беседовать не один раз, и мы вам расскажем, как наши прошли продвижение в России. Но у нас очень большие планы, и у нас есть дружественные организации к нам, есть дружественные приходы. И я надеюсь, что в России тоже поймут, что нельзя отделять «вы там, а мы здесь, вы белые и пушистые, а мы вот то лучше, мы хуже». Все едины, и все православные, все мы русские и там, и тут. И если мы все вместе будем работать и делать чего-нибудь вместе, я думаю, мы поможем и храмам, и возводить еще больше и больше будем.
Ну, хочется пожелать вам помощи Божией и всех благ. Когда приедете в следующий раз, мы продолжим, и думаю, уже, может быть, кто-то подключится из наших радиослушателей. Всего вам доброго.
Вам также всего доброго. Я надеюсь, может быть, даже вы нас будете слушать в прямом эфире в Нью-Йорке. Тоже будет работать ваша станция, и наши соотечественники будут слышать вас прямую.
Спасибо. Вы прослушали интервью с Игорем Константиновичем Поповым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Писание в самом действительно очень много, в том числе у апостола Павла, о том, что Бог судья, Он поедающий, праведный вдовоздаятель и другие, ну, как объективные такие характеристики. Все-таки, если подчеркивать лишь только самую продвинутую точку зрения, то для многих верующих будет большое количество трудностей, особенно тех, которые в самом деле чувствуют гнев Божий. И когда вы его разуверите, что у него гнева нет, то он успокоится. Как же все-таки быть в этой ситуации?
Вопрос очень важный, действительно очень хороший, да, вопрос. Действительно, мы найдем не только в Ветхом Завете сказано, а если мы возьмем Новый Завет, возьмем даже слова самого Иисуса Христа, возьмем картину даже страшного суда и целый ряд других, возьмем святых отцов, возьмем сколько угодно, их проповедей, да, их писаний, мы массу найдем, можем просто без конца, целую комнату это и не вместится даже. Да, сколько найти высказаний отцов, которые прямо говорят о гневе Божьем, о наказании Божьем, и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно справедливо. Нельзя смешивать вероучительные высказывания с пасторством. С пасторством. Когда я был маленький, я помню точно, у меня осталось сознание. Мне не давало покоя мысль, откуда я. Я хватаю маму за юбку, другой, откуда я? Наконец мне сказали, что меня нашли под лопухом. Я успокоился. Все, эта мысль мне покинулась. Я был удовлетворен. Правда, когда я вырос, конечно, я понял, что как меня крепко надули. Это же безобразие. А потом понял, да нет, мне сказали сущую правду. Вы знаете, действительно, в соответствии с уровнем понимания человека дается соответствующая интерпретация. Для некоторых действительно, может быть, окажется это, ну, может быть, даже может соблазнительным, что сказать, Бог не гневается. До тех пор, пока он не поймет, что значит Бог есть любовь. И вот постоянно я привожу пример. Но вот скажите, вот у человека аппендицит, так можно проявить к нему любовь. То есть, давать им болеудаляющие таблетки, чтобы не делать операцию. Правда же? Чтобы больно не было. И поболел человек. А можно проявить любовь на стол, на операционный, и сделать операцию. Но для инопланетянина это будет казаться. Это для человека его что-то натворил, голубчик. И теперь его, видите, как наказывают? Ножом режут. В том-то и вся суть, что у Бога нет правды и любви, а есть праведная любовь. Праведная, то есть какая? Правильная любовь. Мы же обычно любовь интерпретируем как? Болеутоляющий таблеточек. И верно, если мы будем понимать так любовь Божию, то это будет ужасно. Это будет ужасное искажение образа Божия. И тогда уж лучше сказать, нет, Бог наказывает тебя, делает тебе операцию. Ну, пожалуйста, для тех, кто еще не созрел до такого элементарного понимания, что любовь-то праведная, то есть правильная любовь, исходящая из чего? Из пользы человека. Что Бог всегда только пользу человека преследует и делает все для того, чтобы человеку помочь в деле спасения. Если мы будем понимать так, тогда никакого конфликта у нас не возникнет между любовью и правдой. У нас не будет даже такого размежевания между любовью и правдой. Будет любовь правильные, то есть истинные, то есть спасающие, то есть направляющие человека к той вечной жизни, которой он предназначен. Значит, мой ответ сводится к чему? Что есть высказывания, тексты, учения, носящие вероучительный характер. И есть высказывания, носящие пасторский характер. И поэтому тут нужно понимать, что когда Бог раскаялся перед потопом, то нельзя же полагать, что Бог вот не знал, что такие они будут сорванцы. Да. И что понаделали. И теперь-то он, когда увидел, раскаялся. И зачем я сотворил человека? Это так называемые антропоморфизмы. То есть человекоподобные, человекообразные высказывания. Бог же есть любовь и творит только любовь. Но его любовь какая? Истинная. Истинная. Правильная любовь. Вот где решение проблемы между так называемой правдой Божией и любовью Божией. Потому и Христос пришел по любви и пострадал по любви. Почему один из соборов Константинопольских, да, прямо определил по этому поводу. Кому принесена жертва? Это хотя слова уже у Семена Нового Богослова уже сказаны. И раньше это было. В жертве участвовали все. Жертва принесена Богу Отцу и самому Сыну и Духу Святому. То есть, что значит жертва принесена? Это есть акт любви всей Святой Троицы по отношению к человеку. Любви. Не наказание, то есть в смысле мести, а любви. Мы же делаем операцию. Это же не наказание, не месть. А что это есть? Любовь, но операция. Зубной врач что делает? Мстит или лечит? Вот. А вы знаете, как это много значит? Одно дело, что меня кто-то мучает, попробуйте. К врачу пойти или к мучителю? Кажется, будут делать даже одно и то же. А оно, кажется, не то же самое внутри человека. Так вот и здесь, ветхозаветное, языческое, понимаешь, что Бог то мстит. Мстит, наказывает, то есть мстит. Ты сделал то-то, так вот тебе. Нет этого. Нет. Бог постоянно с любовью, то есть любовь Божия действует в каждом акте, во всем том, что совершается с нами. Этим самым христианство освобождает нас от ужасных вещей, я бы сказал. Подумайте, мы же все много, у всех бывает масса скорбей. И мы ищем виновников и причин. На самом деле, если бы мы только вспомнили, что все с нами происходящее совершается по премудрости и любви Божией, и только любви для нашего блага, подумайте, как бы иначе тогда мы отнеслись бы к своим скорбям. Подумайте, оказывается, все, что с нами совершается, это есть самое наилучшее, самое наилучшее, самое полезное. Поэтому не будем искать, кто виноват. Я виноват, у меня аппендицит, поэтому меня режут. У меня зуб болит, поэтому у меня сверлят. Понимаете, вот эта идея, да, вот эта великая идея, которой Господь дал, великую идею, что Бог есть любовь. И поэтому все происходящее с вами воспринимаете, понимаете, что это акт любви. Старец Оптинский Никон Беляев был арестован, когда закрыли Оптину пустой, отправили в концлагерь, обрили его, надругались. Там он заболел туберкулезом. И вот в этом ужасном состоянии, находясь там, пишет письмо. Письмо сохранилось. Радости моей нет предела. Вот человек ощутил, что Бог есть действительно любовь. Что это не месть Божия, ах ты такой сякой. Вот тебе тебя обрить, вот тебя расстричь, вот тебя к шпане отправить. Нет. Он понимал, что это самое лучшее, да, что делает Бог с ним. Радости моей нет предела. Если бы мы так смогли бы относиться к жизни, какое благо было бы для каждого из нас. Вот в чем величие этой идеи, что Бог есть любовь и только любовь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Полочка». Из воспоминаний моего приятеля. У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться, и увидишь надпись, сделанную густой черной краской. «Самые лучшие итальянские макароны». Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке. Книги и макароны. Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его. Вот почему дорога мне эта надпись о макаронах. Она напоминает мне о дяде. Но буду рассказывать по порядку. Впервые я увидал дядю, когда мне было лет 9. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и книжным человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратит на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день. Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился с ним. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь. У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице. Но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен, по крайней мере, я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и... книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я не глядел, в решетчатых полках, точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак, и было тихо, торжественно тихо, как в пустой церкви. В углу окна, в глубоком кожаном кресле, сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике у его ног спал крупный дымчатый кот. Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидал худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся, усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я. «Поди-ка сюда, голова», — сказал он и поманил пальцем. Я приблизился с чувством благоговения и страха. «Вот ты какой!» — сказал дядя и потрепал меня по щеке. «Каков, однако, Ферд?» Один заявился. «Ну, здравствуй!» «Так это ты, большой любитель чтения?» В тоне голоса я уловил похвалу и скромность опустил глаза. «Очень рад тебя видеть». Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне. Через 5 минут я был как дома, сидел на скамеечке рядом с храпевшим котом и глазел на поразившие меня ряды книг. Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. Она не любит дня, — раздумывал я, — и теперь присмирела. А вот наступит ночь, и тогда... — Ну, а что ты читал, дружок? — спрашивал дядя. — Что я читал? Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и жаром принялся перечислять, что я читал. «Я все-таки порядочно прочел, дядя», — говорил я. «Про заколдованную могилу, про храбрую шайку и атамана кольцо, про солдата 7 разбойников, про...» «Турррррр!» — остановил меня дядя. «Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?» Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали 2 трепанных книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут от нашего дворника, у которого я доставал их. Здесь же мне ничто не угрожало. Я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом, и сказал откровенно. Мне давал их наш дворник Степан. «У него их вот сколько!» — показал я руками. «Так-так». «Только все это глупости», — сказал дядя. «Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они», — указал он на полке. «Каждая из них — часть сердца человека, которого называют писателем». Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену. «Книги не Петрушка», — продолжал дядя, тряся пальцем. «Она не для смеху пишется». Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить. Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки. Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху.
Мне показалось, что он хочет достать сову. Она сидела как раз над концом лестницы. Сейчас она обязательно шарахнется, — подумал я. Но сова не шарахнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело. — А зачем у вас сова? — спросил я. — Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость, — постучал дядя по книгам. — Не веришь? На-ка вот, в сказке Андерсена. Это будет получше твоих разбойников. Должно быть, радость, которую я переживал в этот момент, отразилась у меня на лице. Дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал: «Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями». Как это было давно! Но как до сих пор ярко встает в моей памяти. В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки — все это будило во мне тихое чувство благоговения. Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате сгустились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. И я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением. Вошел старичок и зажег лампу. — Ответа дожидается, сын-то, который пришел, — сказал он. Я вспомнил о Степане. — Позови сюда, — сказал дядя. У меня заиграло сердце. Сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видал что-нибудь подобное?» — думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги. Слышались осторожные шаги и покашливания. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полке. — Да, — вспомнил дядя, — ты это давал ему книжки. Степан съежился и искоса поглядел на меня. — Так, бластос, пустые сказки-с. Он оправдывался и продолжал коситься. — И брось их. Любишь читать? — Я, конечно, ежели от скуки, обожаю. Дядя подумал, достал книгу. — Почитай, только не мажь. Надо было видеть Степана. Он подался вперед и вытянул руки, точно принял благословение. Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху в полушубок. — Что, Степан? — спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. — Что, видел? — Видел, — ответил он. — Откуда он их набрал? — «А ну-ка покажи, про что?» Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу. «Издание третье. Спор третом гравированным». Степан посмотрел на меня, я на него. «Должно, ученая книга», — сказал он. «Обязательно прочитаю». После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота. — Что, Степан, интересно? Он поднял голову и шмурыгнул носом. — Все уже хорошо, — сказал он, вздыхая. — Про записки охотника, про нашу христианскую жизнь сказано. Так что это прямо что-нибудь особенное. — Ишь, весь стол захватил, — сказала кухарка. — Карасин тратишь. Я сказал ей, что обязательно надо читать. Пусть она даже у дяди спросит. Степан сдумал листок на другую сторону. Он боялся замазать пальцами. И сказал: — Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин — для света. Я с ним
вполне согласился. Мне не запрещали бывать у дяди. Он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я. Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути. Многие из них давно умерли, — говорил дядя, — но все-таки они здесь. Они молчат, да, но стоит взять книгу, раскрыть, и они заговорят, из черных строк заговорят. В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают. Кот тихо мурлыкал у ног, сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам и слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты, и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то. Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет. Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал: «Дядя, дайте мне ваш ящик». Он с недоумением посмотрел на меня. Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги. — Так лучше я куплю тебе этажерку. — Нет, дядя, — заупрямился я, — я хочу полочку, как у вас, из вашего ящика. Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись: «Самые лучшие итальянские макароны». «Мне бы только вот эту доску», — указал я. Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бачок с надписью, и следующий мой приход дядя спросил: «Ну, как твои макароны?» Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках, и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке. — И все еще есть свободное место? — Да, дядя, есть, но я пока поставлю толстые словари. — Поди-ка сюда. Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг. — Вот я отобрал тебе для твоей полочки, макаронщик. Он почти никогда не улыбался. Но тут все его желтое морщинистое лицо светилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый и книжный человек. Он уселся в кресло и замолчал. Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни сочтены. Говорили о каком-то наследстве и капиталах. В камине догорали дрова, на стеклах лежали багровые от огня сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце. В лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни. И в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое. Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно, закололо в глазах. — Дядя! — выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.
Что с тобой, Шура? Что ты? — тревожно спросил он. Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь. Ну что, мой мальчик, ну что ты? Чего ты испугался? Он гладил меня по голове, а я держала его руку, ткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовала, как по щекам ползут капли. Понял ли он, о чем я плакал? — Ну вот, — говорил он, — теперь у меня завелся маленький друг. Я слышал, как он вздохнул. — Есть у вас еще друзья? — спросил я польщенный, что дядя назвал меня своим другом. — Были и умерли, — сказал он и сдвинул брови. — Вот теперь мои друзья, — указал он на книге. — Это брат, самые верные друзья. Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил: — А ведь он прав, братец. С шорохом поползла сломившаяся в середине головешка. Дядя шевельнулся и тронул меня за плечо. — Вот что, дружок, — сказал он. — Видишь эти две полки у окон? — Вижу, — сказал я. — Ну вот, здесь собраны все наши родные писатели. Самое дорогое, что у меня есть, — это твои полки. Помни, они твои.
— Мои? Все эти книги?
— Да, — как-то особенно веско сказал он. — Я... отказывай их тебе. Он вынул записную с золотым обрезом книжечку и стал что-то писать карандашом. Ты получишь их. Отказываю. Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги. Их было так много, и все были в чудесных красных и зеленых переплетах с золотом. Дядя, — тихо сказал я. — Это очень много. Мне бы хоть одну полку и... — Что? — Сову. — Мне страшно хочется сову. — Сову? Ну что же? Он поглядел кверху. — Возьми сову. Можешь взять и теперь. Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым вдавленным носом. За мной по обыкновению прислали Степана. Мы шли домой торжественно. Я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан — сову. У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались. Но Степан кивал на меня и говорил важно: «Непродажная. Эта сова знаменитая».
— А что? — допытывались любопытные.
— А то! Это сова научная, из собрания книг. Такая, братец мой, сова! Так это прямо что-нибудь особенное!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.